Свел его с доктором Холлом хозяин трактира «Корона», некий Джеймс Давенант, угрюмый и молчаливый, хотя по-своему добродушный человек с глубокими волчьими складками на щеках, по прозвищу «Волк».
«Ну, здравствуйте, здравствуйте, дорогой», — сказал доктор Холл, сжимая ладонь Саймонса в своих тонких, сильных и горячих пальцах. «Вот этого красивого молодого джентльмена я в последний раз видел 22 года тому назад, когда ему исполнилось 3 дня от роду. Что же, стали врачом и не хотите знать своего дядю? Вот это уже нехорошо. Мистер Джеймс, ведь он и в самом деле не знает, кто с ним говорит. Да дядя я ваш, дядя. Доктор Джон Холл из Стратфорда, если разрешить представиться». Холл, как врач, стоил очень много и хорошо знал это. Его имя было известно даже в Кембридже и Оксфорде.
Саймонс посмотрел на дядю. Хотя какой по совести дядя? Троюродный брат его матери.
«У вас есть невеста?» — спросил Холл. «Зря. Мы вас обязательно женим. Вот приедете ко мне в Стратфорд. Я слышал, что у вас с сестрой тут какие-то нелады. Ладно, поживете-ка у меня недельку, и все наладится».
Затем, непонятно как, разговор перекинулся на театр. И тут доктор Холл вдруг по-настоящему разволновался и разгорячился.
«А я всегда говорил, театры надо закрыть. Почему, когда в городе чума, то прежде всего разгоняют актеров? Почему тогда окуривают можжевельником и посыпают известью даже то место, где стояли их грязные балаганы? Потому что нет у черной смерти слуг вернее и проворнее этой сволочи. Ну, а старого актера вы когда-нибудь встречали? Никто из них не доживает до 60. Вот хотя бы взять семью моей жены. У нее и дядя, и отец актера. Так вот, дядя Эдмунд умер, когда ему не было еще 30. А отец...» — он махнул рукой и потянулся через стол.
«Что отец?» — спросил Джеймс Довенант по прозвищу «Волк».
Холл, не отвечая, хмуро взял бутылку, посмотрел ее на свет, поболтал. Она была пуста. Снова поставил и хлопнул в ладоши.
Павайонок появился мгновенно. В руках у него был поднос. Он аккуратно поставил его на стол, снял бутылку и, откупорив между коленями, сколупнул с горлышка глину.
Доктор Холл, не ожидая других, хмуро протянул руку с бокалом. Насупившись, он смотрел, как стекает в синее узорчатое стекло черное и тягучее, как деготь, густота. «Хватит!» – стукнул он бокалом о стол и снова повернулся к волку. «Я же говорил, ему надо лежать и ни о чем не думать, а главное – гнать в шею всех этих приятелей, а он пьет с ними. Да-да, пьет, пьет, а совести у этих людей нет. Когда он уже не может лежать на боку, они ему подкладывают подушки под спину. Ну, конечно, они здоровые, как кони, у них и легкие, как мехи. Им бы колесо крутить, они... Ничего, ничего, поорут на сцене 5-6 лет, тоже станут такими же. А ведь вот, когда я им говорю, что это лежит их собственная смерть и глядит на них чуть не из могилы, они не верят и смеются. И вот клянусь... женою и детьми клянусь, буду последним подлецом, если ко мне сунется хоть один из них. Говорят, мы его любим, он наша гордость. Любят они его, как же. Пить они с ним любят. Вот это верно. Ну и советы его им, конечно, нужны. А по-моему, так. Рассчитался человек, ушел к своей семье, так оставь его в покое. Оставь ты его ради Господа. Дай ему хоть последние дни побывать со своими, так ведь нет. Без его советов они, видишь, никуда.
Да, согласился Джеймс по прозвищу «Волк». Мистер Вильям знает сцену, это так. И зрители он тоже чувствует. Вот как вы больного, 5 пальцами, это тоже так.
Доктор кивнул головой. Ну и вот говоришь с ними: тише, господа, поаккуратнее, никаких волнующих разговоров и, главное, ненадолго. Вот в столовой накрыт стол, милости просим туда. Ну, входят действительно на цыпочках, он увидал их, а друзья, и пошло. через 5 минут весь дом вверх ногами. Гогочут, жрут, ржут, пьют. Одной мало, за другой побежали на конюшню. Фляги у них в сумках. Хором песню затянут. Так до ночи, утром встанут. То же самое. Потом еще вечером еле-еле их выпроводишь. Уедут. Он доволен, лежит, улыбается. Нет, мы еще поживем. Это я так распустился немного. Наденет сорочку с кружевами, побреется, возьмет своего Плутарха, листает, думает, внучку позовет иногда, даже с женой о хозяйстве поговорит. А ночью припадок. Бегут за священником, вытаскивают завещание. Где нотариус? Бегите за нотариусом. Ну, и, конечно, доктор смаху выпил и снова налил себе доверху бокал.
Что, конечно? Спросил волк. Пока доктор говорил, он не спускал с него глаз.
Конечно, уже не встанет. Сердито отрезал доктор и вдруг ударил себя костяшкой в грудь. А что я могу с ним сделать? Ну что, что, что? У него уже нет ни сердца, ни легких. Он 30 лет рвал их на потеху всякой сволочи. Так что же я могу против него сделать? Что? Что? Что?
И вдруг по щекам его поползли слезы. Настоящие слезы злобного сухого человека.
Когда-то где-то он написал: «Умеренная скорбь – право умерших, а чрезмерная скорбь – враг живых». Он не скорбел, он просто умирал и знал это. И одно утешение у него все-таки было – он умирал в хорошем месте, там же, где и родился. Как старое дерево, он чувствовал эту землю всей своей кожей и были дни, в которые смерть от него как будто отходила. В эти дни он просыпался вдруг веселый, бодрый, брился, умывался над тазиком, требовал свежую хрусткую сорочку с обшлагами, смотрелся в зеркало, сидел поверх одеяла, читал и думал. А может, и обойдется? Вон сколько раз к отцу вызывали священник. И был бодр до вечера. А к вечеру в груди его ссыхался какой-то колючий комок. И он не мог уж сидеть и полулежал, но все еще старался обмануть себя, сдержаться и не кашлять. Но кашель все равно уже был в нем. Он нарастал, рвал грудь, душил, клокотал, лез вверх по горлу. И через несколько минут уже спешили домашние, несли полотенца и звали доктора. Все двигалось неясно, как в угаре или в грани большого хрустального кубка. Ему такое привезли из Вены. Свечи горели радужными мутными пятнами. Люди говорили шепотом, ходили неслышно. Он лежал, вытянувшись, обессиленный, с начисто опорожненной грудью. Потом он перестал существовать и приходил в себя от противного приторного запаха болезни. Это его обкладывали горячими выжатыми полотенцами. Потом жесткие холодные пальцы доктора уходили ему под ребра, в живот. На сердце снова клали горячую тряпку, а он кричал и хотел ее сбросить. «Потерпите, потерпите», — говорил доктор властно, — «сейчас все пройдет». И верно, через несколько минут он забывался. А утром просыпался умиротворенный, тихий и как будто совсем бестелесный. И опять он лежал и думал: «Нет, все-таки хорошо, что он здесь. Хорошо, что у него все в кулаке. Дом, где его родили, церковь, где его крестили, школа, где его учили, дом, из которого он ушел, и дом, из которого его вынесут. Как на круге башенных часов. Все можно обойти за час». А у него на это ушло 52 года. Боже мой. Боже мой, Боже правый, Боже сильный, Боже крепкий. Зачем же ты все это так устроил? Ведь все и было, и как будто не было. Все как наяву, и все как во сне. А вот когда умру, именно это и назовут моей жизнью. А сад возле дома ему все равно нравился. Он любил зиму. Ранний пушистый снег, мягкую нежную порошу, кисти на вязах и белые колокола на елочках. Любил весну, ее грязь и ростепель, бурые ручьи, стайки белых бабочек, лужу, колодец в плюще и около него желтовато-зеленые, хрупкие и липкие стебельки. Он знал, летом здесь сомкнутся ряды лилово-багровых, таинственно-сизых и крапчатых, как щука, меченосцев, и они совсем скроют колодец. А когда колодец засквозит вновь, то уже будет осень, и все эти ирисы, лилии, нарциссы согнутся, пожелтеют и повянут. С деревьев посыплется листва, и весь колодец, вся черная вода его, усеется багровыми и красными корабликами. Раньше он любил в такую пору стоять над прудом и смотреть, как их гонит ветер. Но сейчас он знал, этого уже не увидать. Осень не для таких, как он. Но вот на эту весну и даже на лето он все еще надеялся. И смущало только одно. Однажды, осматривая его, зять доктор вдруг сказал деловито:
«Нельзя же вас на целый день бросать на детей и женщин. Я съезжу в Лондон и захвачу оттуда своего помощника».
Он тогда смолчал, а когда доктор собирался уходить, спросил: «А зачем вам помощник? Разве мне стало хуже?»
Доктор, он уже стоял около двери и тихонько толковал о чем-то с женой, ответил: «Почему хуже? Просто вы больны, и все тут. А болезнь требует ухода. У меня есть на примете один человек, я думаю, он вам придется по вкусу. Студент».